Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sėvodnišnį lekciją – Bažestvėnį vinagradnik, 5 glava knygį proroka Jošijau. Песни о божественном винограднике, образе земли Израиля, которая предназначена для еврейского народа. «Воспою другу моему песни любимого моего о винограднике его. Виноградник был у друга моего на плодородном холме, и окопал его, и очистил его от камней, и засадил его отборную лозою, выстроил башню посреди него, и давильню для винограда высек в нем». И надеялся он получить виноград, а тот дал плоды дикие. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иудеи, рассудите меня с виноградником моим. Что еще можно было сделать для виноградника моего, чего я не сделал для него? Почему же, когда ожидал я, что даст тот виноград, он дал плоды дикие? Главная претензия Всевышнего к еврейскому народу, что он для нас сделал все, сделал для нас в высшей степени подходящий виноградник для нашего роста, а мы дали плоды дикие. То есть мы дикие поступки сотворяем, дико выглядим, качества наши человеческие слегка диковатые. И у Всевышнего есть тот божественный виноградник, который он для нас создал. «Ашир налы едиди шерат дуди». «Воспою я другу моему песню любимого моего о винограднике его». Песнь о божественном винограднике. Амар ганави аширана бимком едиди убашлихуто. Говорит пророк, пророк Ишаяху, воспою я песнь друга моего по указанию его, шират дуди песню дяди моего, гашира шер дуди шар алиске кармо, песню, которую дядя мой поет о своем винограднике. Малбим. Башер ги эрец лотих сар кольба, влоиц тарху лашок влекзоль о легаси гвуль. Поскольку земля это особенная, земля, которой сказано, что не будет им ничего в ней не хватать, и не потребуется им для этого ни воровать, ни грабить, не проникать один человек в границе другого. Для того, чтобы жить в этом винограднике, в этом божественном саду, человеку не потребуется для обеспечения своей жизни совершать зло, потому что и так будет нормально. Виноградник был у друга моего на плодородном холме, и окопал его, и очистил его от камней, и засадил его отборную лозой, и выстроил башню посреди него, и давильню для винограда высек в нем, и надеялся получить виноград, а тот дал плоды дикие. Хазаль сказали, что божественный виноградник – это модель истинного исправленного мироздания в земле Израиля, защищенная оградой, прополотой от вредных растений, от кананских народов, которые ее населяли, погрязших в идолопоклонстве и других грехах, с башней – это Иерусалимский храм, башня, с которой можно следить и наблюдать за тем, что никакое зло не проникает в этот виноградник. Иерусалимский храм – место божественного присутствия. Винодельня – это жертвенник храма, куда самые возвышенные поступки людей попадают. В этот виноградник была посажена высококачественная виноградная лоза, ибо земля Израиля – место, предназначенное для выращивания винограда, потому что винос на всех языках происходит от слова «яин». Яин, вайн, вино и так далее. То есть, на самом деле, виноград пошел из земли Израиля. Это один из плодов, которым славится земля Израиля. Там был посажен особо качественный виноград, избранный народ, который дает качественное вино посредством исполнения заповеди, которые приводят к исправлению этого мира, к тому, что этот мир становится качественным и хорошим. Радак. Вегам екев хацавбо, и также винодельню сделал в нем. Гемганавиим – это пророки, которые находятся среди еврейского народа. Вераекев дурхим боганавиим – и винодельня – это место, где давят виноград. Леруцы приганавиим лемасе – для того, чтобы плод виноградной лозы дал свой окончательный продукт. Кенга навиим, также и пророки, морим ле Исраэль гатура, гдейши юма асэгэм тувим им элуким вадам. Также пророки раскрывают человеку Тору для того, чтобы поступки их, еврейского народа, были хороши и по отношению к Богу, и по отношению к человеку. То есть, в принципе, для того, чтобы быть праведником, в этом винограднике все условия были созданы. Малбим. Вайкав ласот анавим, и надеялся Всевышний, что виноградник этот даст виноградный плод. Ахар шело хасар ло шум давар, поскольку нет ничего, чтобы не хватало этому винограднику для нормального роста. Вэгу асабы ишим, сурэй гефенахрия, а он дал дикие плоды, сурей грозди чуждого винограда. Плоды оказались дикими. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иудеи, рассудите меня с виноградником моим. Что еще можно было сделать для виноградника, чего я не сделал? И ныне, говорит Радак, после того, как Всевышний сделал все возможное и необходимое для виноградника своего народа, веата, келумар, атемба ацмехем тиюли шофтим, вы сами будьте судьями в этом вопросе, бейню вейнехем, между мною и между вами. Ваамар Йошев Ярушалаем Виш Ягуда, Кишара Серата Шватим Галу, Кшеним Рана Вуазу. И кому он обращается? К жителям Иерусалима и Иудеи, поскольку 10 колен царства Северного, царства Израиль, уже были изгнаны в это время. То есть пророчество о винограднике божественном было сказано пророком уже после изгнания 10 колен, когда можно было бы научиться, что дикость ведет к пропаже со святой земли. Кибешана шешла Хискиягу, ибо во время 6-го года правления царя Хискиягу галос эрата шватим, 10 колен были изгнаны. То есть это пророчество в высшей степени было актуально для иудеи, чтобы они поняли, что дальше так нельзя. Что же еще можно сделать для виноградника моего, чего я не сделал для него? Почему же, когда ожидал я, что даст он виноград, он дал плоды дикие? А теперь возвещу я вам, что сделаю я с моим виноградником, сниму изгородь его, и будет она на потраву, разрушу ограду его, и будет она вытоптан, и сделаю его пустошью, не будет ни обрезывать, ни окапывать, и зарастет он волчцом и тернием, и облакам повелю я не проливать на него дождя. Божественная песня виноградники, исправленной модели мира, превратилась в пророческое назидание о будущих бедствиях. Потому что виноградник Господа Цваота – это дом Израилев, мужи Иудеи, саженцы радости его. Ожидал он правосудия, а вот насилие, справедливости, а вот вопиющая неправда. Радак, вегине миспах, то, что здесь переводится как вопиющая неправда. Радак говорит пируш нега, речь идет о проказе, что дикий виноград образуется, на самом деле, в той ситуации, если он прокаженный. Пророчество о проказе, о котором говорил пророк Ишаяху, произойдет по отношению к стенам Иерусалимского храма, который покроется проказой, в дни внука пророка Ишаяху, царя Минаше, который поместит идола в Иерусалимский храм, что приведет к появлению проказы на стенах Иерусалимского храма. Горе, присоединяющим дом к дому и присоединяющим поле к полю, так что не останется больше места бедняку, все они будут жить среди земли. Чем занимаются люди? Увеличивают свои жилищные и сельскохозяйственные угодья. «Вслух мне сказал Господь Цваот, многие дома будут опустошены, большие, хорошие, без жильца». То есть люди любят решать свои жилищные вопросы, и чтобы с полями все было нормально. И Всевышний говорит, что эти дома в результате будут опустошены. «Горе тем, что с раннего утра ищут шехара». Шехар, в смысле опьянения, разными формами опьянения. Не обязательно пить какие-то тонизирующие напитки. Люди любят опьянение, развлечения, выход за рамки собственных границ, и задерживаются до ночи, вино разжигает их, и на пиршествах их кинор и арфа, тимпан и свирель, и вино, а на дела Господа не смотрят, и творение рук его не видят. В книгах Мусара сказано, что люди очень ошибочно понимают концепцию природы, природа Тева, что происходит от слова «штамповать», что Всевышний устроил глобальные чудеса, которые мы видим каждый день. Но из-за того, что они повторяются, у людей возникает ощущение, что тут нет никакой причины вдохновляться. Как то сказал Машгиах из Ломжи о том, что Всевышний, когда дал знамение посредством Арона, который бросил посох, и он превратился в змея, то все были восхищены. Если бы мы с вами сегодня видели такое явление, как посох превращается в змея, мы бы с вами от восторга тут же бросили бы соблюдать все, что возможно. Говорит Машгиах из Ломжи о том, что на самом деле в рамках закона природы есть очень много чудес. Например, безжизненное яйцо. В процессе согревания из него появляется цыпленок. Если бы такое происходило раз в тысячу лет, то и произошло бы, то все бы бросили смотреть на этого, на это явление, как из безжизненного яйца образуется цыпленок. Но поскольку это происходит всегда, то мы как бы об этом не задумываемся. Из этого безжизненного яйца, где есть всего два цвета, образуется существо, которое ходит на лапках, которое чувствует, которое живет согласно той области определения, которая ей дана. А мы считаем, что все как бы нормально, это закон природы. Таким образом, это есть занавес, за которым скрывается Всевышний. Так вот, то, что здесь написано, что люди развлекаются, а на творение рук его не смотрят, и творение рук Всевышнего не видят. Поэтому сказано: горе тем, кто встает по утрам. Как написано здесь слово «горе»? Гой. Если добавить еще одну букву «рей», то у нас получится четырехбуквенное имя Бога. Юткей вавкей. Если буква «рей», который сотворен этот мир, который сотворен этот мир, человек ее не видит, то у него остается «гой», у него остается «горе». И в чем оно выражается? Когда человек не имеет особой цели, вставая по утрам. Особой цели он не имеет. Это и есть горе. Что вся жизнь, она без особой цели. А цель – это корона над качествами человека. Как бы задача, которая человеку поставлена. Если человек, как мощный инструмент, не поставил себе никакой задачи, то он и не живет. Это и есть горе. Ой, когда не хватает буквы «рей» сотворения мира в восприятии человека. Пророк говорит. Гой, объясняет Малбим. Мицаер, кируэ анаши мишкимим кум. Очень печально говорит пророк, представляя нам следующую картину, что люди встают. Вышель гой мишкимей бокер. И он спрашивает, зачем вы встаете? Гилху лебейт ашем лгитпалель. Пойдете ли вы в дом Бога для молитвы? Мишивло. Кишехер Ердов, отвечают ему нет, ибо мы за опьянением будем стремиться. Люди встают, чтобы за опьянением постремиться немножко. Деньгами чуть-чуть разжиться, развлечениями чуть-чуть развлечься. Это есть гой. Поэтому пойдет народ мой в изгнание из-за неразумия, и знатные люди его будут голодать, и толпа его будет томиться жаждой. Радак. Голод и жажда по дороге в изгнание, воздаяние по принципу мера за меру, забуйные пиры в тени виноградника во время храма. Талмуд в трактате Шаббат. Гала ами меблидат, был изгнан народ мой без знания. Амар авгимнуна, лохава Иерушалаем ила бишвиль шибитлу батинакот шель бейт рабан шенеймар, шфох алюлей бхуц, мата ам шфох мишум долель бехуц. Сказал Рав Гимнуна, не был разрушен Иерусалим, иначе как по той причине, что не давали детям учиться в доме учителя своего. Как то сказано во время изгнания, что валяется ребенок снаружи. Почему так оказалось? Потому что ребенок во времена храма был снаружи, а не в домах учения. Торас Хаим. Лоха Рав Бейт Амикдаш. Вегалу мингарец, эле альшилога я брендат, шенеймар, лахен галами меблидат. Не был изгнан народ из храма и из земли Израиля, иначе как по той причине, что не было у них сознания как то сказано, галами ми бледат, изгнан был народ мой из-за отсутствия знания. Велатит ехзира кодыш берегу ливното, и в дальнейшем Всевышний построит их, землю Израиля, храм, кшетимале гарец деа, шенемар умла гарец деа эташем, когда наполнится вся земля знанием, как то сказано, и наполнится земля знанием Бога. Как бы то, что нас отдаляет от прихода Машеиха, о чем говорит пророк, это что отсутствует у нас знание. Поэтому расширилась преисподняя и разинула пасть свою безмерно, и сойдет туда слава его, и шумная, и веселая толпа его. Все эти веселья, они идут в преисподнюю. В результате воздействия на человека, и поникнет человек, поникший немного, и унижен будет муж, меняется концепция человека, и очи гордых опустятся. Деградация понятия человека происходит тогда, когда человек недостоин храма. Малбим об изменении самого понятия человек. Вейшах рухах над белев, вейшапель рахнабы фоль шиязов малатов и гауно. И поникнет человек, это когда речь идет о подчинении сердцем, то есть человек будет подчинен, его сердце не будет ему принадлежать. Вейшапель и принижен, речь идет о том, что он оставляет возвышенность свою и гаоно, величие свое. Человек перестает быть великим и выглядит уже вторично. Раши, вейшах, вейхалеш, Теков Гуврин, Велафими Драшо за Акодыш Баругу, Ширем Гармула Лагород Кииш Нидрам. Раши говорит, что по Мидрашу человек, который принижен, это Всевышний. То есть Мидраш говорит, что это Всевышний, который назван приниженным человеком, что грехи наши и наш образ привели к тому, что Всевышний выглядит Кииш Нидрам, как об этом говорил пророк Ирмияху, как человек в состоянии полного шока. Кришнидхам. К этому мы приводим Всевышнего. И Раша говорит, что об этом сказано в Торе. Цур Елатха Теши, создателя, породившего тебя, ты ослабил. В аспекте проявления Всевышнего в этом мире мы ослабляем его проявление, его руку, тогда, когда этого проявления мы недостойны. Возникает вопрос, что же делать для спасения человека. Продолжает пророк и отвечает на этот вопрос. «И Господь Свод возвысится правосудием, и Бог Святой осветится справедливостью». Что возвышает Всевышнего? Правосудие. Чье правосудие? Наше с вами. «Бог Святой осветится справедливостью, бетздака». Наше милосердие, наши добрые дела – когда мы живем не для себя, когда мы начинаем жить не для себя, Всевышний поворачивается к нам и начинает проявлять себя. «И пастись будут овцы, как на пастбище своем, и скитальцы будут кормиться тем, что останется от тучных». Тогда у нас будет какое-то благословение. Пророк дает нам фундаментальный урок о внутренних подсознательных механизмах в психике человека, влекущих к греху. 18 стих. «Горе вам, влекущие грех на себя нитями суетности». То есть мы, пребывая в суете, в таком, в бессмысленном, хаотическом, бессознательном, мы тянем на себя какие-то развлечения. Человеку нужно, в принципе, как-то чем-то жить, какие-то у него должны быть события, должно быть что-то. Поэтому вот этими ветвями суеты мы все повязаны, и мы пытаемся какие-то вот радости потянуть. И вину как канатами тележными. После этого возникает в результате вина, когда у нас уже опыт вот этими нитями суеты оперировать, и уже мы привязаны к суете канатами тележными, а их порвать сложно. Уже проблемы возникают, уже трудности, уже у человека складываются какие-то завершенные проблемы в его жизни, и становится плохо. Гой мошхей равон бехавлейшав, горе тем, кто тянет грех нитями суеты, векавота агилахата, потом грех тянется посредством канатов тележных, уже хуже. Талмуд в трактате Сука. Омар Аваси, Ецера рабы тхила думей лыхуд шельбухи. Злое начало в начале человеку, когда он хочет его куда-то направить, в каком-то созидательном направлении злого начала, дурного побуждения, то сначала злое начало имеет толщину с нить паутины. Улыбесов думе кавотот хагала. В конце концов, это его привязывает уже так, как тележные канаты. Шенеймар, как то сказано у пророка, говорит Талмуд трактате Сука, гой мушхей равен бехаблейшав века вотот хагала хата. Поэтому делать чубу и изменять себя на самом деле немного непросто. Беньягу бен Йехоядда. Гахет нимшаль лехевель шней хутим. Грех, он сравнивается с веревкой из двух нитей. Гаавон, преступление. Нимшаль лехевель шель шмона хутим. Похож на веревку из восьми нитей. Верапеша, самое тяжелое преступление, где есть позор, стыд. Нимшаль лехевель шель срим хутим. Похож на веревку с двадцатью нитями. Бесодрошейт и вот. И это тайна с трех слов. Буша, херпа, веклима. Буша начинается с буквы бет. Два, две нити. Буша, стыд. Херпа, позор. Хет, восемь. Клима, двадцать, бесчестие. Стыд, позор, бесчестие. Сначала человек делает легкое преступление, у него легкий стыд. После этого возникает позор. Сразу человек к позору не приходит к позору, он как бы останавливается, потом постепенно его этими дополнительными восьми нитями все тянет, тянет и дальше. И так, наконец, человек приходит в состояние бесчестия. Талмуд заранее сообщает нам и предупреждает нас, что в конце дней, после прихода Машиаха, в связи с этими словами пророка Йешаяху, все будут плакать. Сказано в Талмуде, в трактате Сука, что когда придет Машиах, каждый видит по-разному, все будут плакать. Праведники от восхищения, нечестивцы от стыда. Нечестивцы увидят, что злое начало, но толщиной с волосину, и они не смогли перепрыгнуть. Праведники увидят, что злое начало высотой с высокую гору, они смогли вскарабкаться. В чем разница? Что каждый раз, когда человек будет подниматься при каждом испытании на одну волосину, он поднимется на высокую гору. А если нет, окажется, что на одной волосине перепрыгнуть не сможет. Об этом говорит Талмуд, что все будут плакать, каждый по-разному. Как народ реагировал на слова увещания пророка? Говорящие были такие, которые говорили, пусть он поторопится, пусть ускорит деяние свое, чтобы мы увидели, и пусть приблизится и настанет преднамерение святого Израилева, тогда мы будем знать, что люди говорили. Очень хорошо, пророк, ты нас предупреждаешь о том, что будет несчастье. Ну, пусть наконец сбудется, мы видим, что так оно и есть. Как и сегодня, да? Мецуда Давид. Гаумрим. Умрим была, говорят с насмешкой. Имагер лерави маасеру пураниют. Пусть принесет он нам эти несчастья. Леман нире им юхаль осеру. И увидим, сможет ли он это сделать. Ватикра в это войны, пусть это приблизится и произойдет. Венедаша ешь бы ядокох. Будем знать, что есть силы у Бога так поступить. Увещевание пророка Йешаяху. Горе вам, называющим зло добром и добро злом, считающие тьму светом и свет тьмою, считающие горькое сладким и сладкое горьким. Люди просто изменили свое воззрение на явление. И очень все перепутали. Горе вам, которые мудры в глазах своих и разумны перед самими собой. Очень многие люди, они, в принципе, обидчивы. Почему обидчивы? Потому что они считают себя очень достойными, очень возвышенными и так далее, что они все знают, они большие еще специалисты. То есть они мудры в глазах своих и разумны перед самими собой. Горе вам, храбрым пить вино и мужественным в смешивании алкогольных напитков, за взятки, оправдывающие виновного и отнимающие у правого правоту его.
Речь здесь не идет только о судьях, кто за взятки. Мы сами, у нас есть зачастую взятки, когда какой-то человек, может быть, не очень достойный, но он с нами в хороших отношениях, мы его с легкостью оправдаем. У нас даже не возникнет идеи, что, может быть, где-то его надо осудить. А кто-то, кто к нам плохо относится, мы его всегда будем считать, что он неправ и плохо говорит.
«За то, как солому съедает язык огня, и как сено тлеет в пламени, как корень их станет тленом, и цвет их поднимается, как пыль. Ибо отвергли они Тору Господа Цваот и презрели слово святого Израилева. Зато воспылает гнев Господа против народа его, и прострет он руку свою на него, и поразит его, и содрогнутся горы, и произойдут страшные несчастья».
В конце концов придет изгнание в чужие народы. Так в этом мире оставаться будет нельзя.
Раши. Гаумрим ра литов, люди, которые злом называют добро, а добром называют зло. Микалсин ле акум, они восхваляют языческие элементы. Вера бейнегем ла авода кодеш баруху, и кажется им, что служение Богу. Ничего хорошего особо в нем нет. Самим хоших лор, они помещают тьму в качестве света. Даварши гуатит ла гавел эгем хоших умрим шейна, шея ир ла гэм. То, что в дальнейшем приведет им к темноте, они говорят, что свет это им даст. Самим марлы маток, сладкое объявляют горьким, а горькое сладким. И исказилось видение людей. Пророк призывает научиться отличить истину от иллюзорных фантазий, как то объясняет Малбим. Афханат коага мидамела, равдиль бен гамуиль ве габил тимуиль, кмо гаор ве хоших. Человека призывают постичь, выйдя из своих иллюзорных фантазий, между тем, что полезно, и то, что принесет добро, и между тем, что добро не принесет. Рав Исраэль Саланта, основатель Мусара, говорит, что главная проблема человека, которая приводит его к сбою, это то, что у нас мускаль асур, наше интеллектуальное постижение, оно зажато. Вадимьон хувши, а наш демьон, наши фантазии не свободны. То есть человек внутри, в подсознании, фантазии бурлят совершенно свободно. Наша способность проанализировать эти фантазии и воцарить истину над всем этим бушеванием, наша способность очень ограничена. Для этого предназначен мусар, чтобы помочь человеку, сделав Бога осязаемым, раскрыть ему истину. И главное, не столько раскрыть истину, сколько дать ему сил для того, чтобы жить согласно этой истине. О состоянии человека в грехе сказал пророк Шмуэль Рабан Шель Навиим Урашаим Бехошах и Дому, и нечестивцы во тьме будут безмолвствовать. Либо слово и Дому можно перевести как демьон. Будет взращивать свои фантазии, своего иллюзорного восприятия действительности. Об этом сказано в Торе, в книге Дворим. Кидорта апухот гэма, мегавхим дэра готов лэ дэра гара, ибо это поколение переворотов, поколение революций, которое хороший путь меняет на путь плохой. И взревет он на него в тот день ревом моря, заканчивает пророк главу. И кто взглянет на землю, то вот тьма бедствия, и свет померк в небесах ее.
Результат экзистенциального изменения человека. То, что меркнут небеса, то есть человек своим образом жизни оказывает влияние на небеса. На небесах становится темно, и результат этой тьмы – пропажа место связи между Богом и человеком.
И взревет на него, как ревет море. Венебат лаарец, мы посмотрим на землю, вегене хоших цар, и вот тьма притесняющая. Веор, вехоших барифия, и свет и тьма перемешаны. Свет и тьма перемешаны у человека, и перемешиваются на небе и пропадают. Как рев моря, волны которого обладают свойством захлестнуть весь мир, захлестнуть солеными водами моря божественный виноградник, засаженный первосортной лозой. Море стремится захлестнуть и стереть любую память. Раши, Венебат Лаарец, мы посмотрим на землю. Лашон Габата Ебиту Исраэль. Вейцапуши язру малкегары, чирем сумхим лыгем, вене хошах шило ие узер лыгем. И смотрят люди на землю, и понадеются они, что хозяин земли этой поможет им в час опасности, в час притеснения, но он им может не помочь. В завершение этой главы. Божественный виноградник. Виноградник предназначен для выращивания винограда. Это утверждение, на первый взгляд, может показаться достаточно банальным. Однако пророк Ишаяху посвящает объяснению этой идеи целую главу в своей книге. Пророк Ихескель, великий пророк Иудеи, уже в вавилонском изгнании после разрушения храма, говорит в 15 главе следующие слова. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий, в чем преимущество древа лозы виноградной перед любым древом, ветви виноградной, что была меж деревьев леса?» Пророк Ихескель после разрушения храма говорит о виноградной лозе. «Возьмут ли от него древесины, чтобы сделать изделие?» На что виноградная лоза подходит? Для чего есть польза от нее? Можно ли взять виноградное дерево, чтобы сделать из него шкаф или какой-то предмет? Возьмут ли от него хоть на колышек, чтобы вешать на нем какую-нибудь вещь? Можно в качестве вешалки использовать. Вот огню предается оно на съедение. Виноградная лоза охвачена огнем. Оба конца его поел огонь, и середина обгорела. Годится ли оно для ремесла? Можно ли сейчас с обгоревшей виноградной лозой что-то сделать? Вот и тогда, когда оно было неповрежденным, не годилось для ремесла, тем более, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно для какого-то изделия? Посему так сказал Господь, как дерево лозы виноградной между деревьями леса обрек я огню на съедение, так же обрек я жителей Иерусалима, я обращу лицо мое против них, из огня выйдут, и огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу лицо мое против них. Обратите внимание. Узнаете, что я Господь, тогда, когда произойдет катастрофа разрушения храма, тогда узнаете, что я Господь, а не зададите вопрос, где же был Бог, почему он вавилонские колесницы не остановил. То есть древний человек, он просто имел совершенно другую духовную практику и задал другие вопросы. Там, где Бог наказал, тогда людям было понятно, что это от Бога, а не потому что вавилоняне оказались сильнее, или израильские политики не смогли в ООН о чем-то договориться. Люди тогда понимали иначе. И здесь прямо пророк Ишаяху в нашей главе говорит, что люди эти скажут, давай уже, наконец, пусть это сбудется, и тогда мы узнаем, что от Бога это. То есть даже насмешники, которые смеялись, они говорили, что если несчастье сбудется, мы узнаем, безусловно, что от Бога это. И передам эту землю опустошению за то, что вероломно они поступали, слово Господа Бога. Итак, пророк Ихескель в 15 главе сравнивает еврейский народ с виноградной лозой, говоря, что виноградная лоза обладает способностью произвести самый утонченный плод на этой земле, и больше никакого толку от нее нет. В видении пророка Ихескеля еврейский народ, виноградная лоза, охваченный огнем, пророк Ихескель утверждает, что еврейский народ предназначен только для духовных свершений, и ни в каких других вопросах от нас проку нет. Уроки изгнания показали, что мы очень способный народ, который легко добивается превосходства среди других народов, особенно если нам отказывают в равенстве. Отсюда мы можем сделать вывод, сколь многого мы можем достигнуть в духовной сфере, для чего мы и были созданы. Божественная песня «Виноградники», превратившаяся в слова увещевания Израилю пророка Йошияху. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Видите его образ, вот этого пророка? Если бы он бы нас увидел, у него такие же были претензии к нам, как и вот к его поколению, или он вообще просто потерял до речи и, не знаю, даже не подумал бы, что мы евреи.
Если пророк Йешаяху увидел нас с вами сегодня, то он умер бы второй раз сразу. По той простой причине, что у нас, особенно последние несколько веков, очень сильно развились материальные наши какие-то знания и понимания и так далее. Мы уже знаем кое-что там в науке, таблицу умножения уже освоили, ну, лучшие из нас. И еще что-то. И в результате мы просто потеряли духовное видение вообще. Он говорил о людях, которые жили в период храма, которые видели божественное присутствие, и у них были свои испытания, свои трудности. У нас есть тоже свои испытания, свои трудности. И Бог ждет от нас, соответственно, нашему состоянию. Он как бы просит от нас, мир действительно сильно деградировал. Но Всевышний просит от нас, чтобы мы чуть-чуть исправили то, что мы можем исправить, лефер кейну, по нашим ценностям, по нашей ситуации, в которой мы находимся.